Я застала кесаря в весьма фривольном виде. Великий и бессмертный полулежал в нашей, в смысле моей, постели с голым торсом и в одних свободных бежевых брюках. Торс, как и всегда, впечатлял до крайности развитой мускулатурой. В руке кесарь держал бокал с чем-то рубиново-багряным, полупустая бутылка с жидкостью такого же цвета стояла на полу возле кровати. Также в моей спальне имелся столик с ожидающим ужином на две персоны и даже ванна, заполненная водой и плавающими на ее поверхности розовыми лепестками. «Я смотрю, посещение развратных лавок оказало на тебя неизгладимое, но весьма оригинальное влияние», — насмешливо произнес кесарь. «Почему оригинальное?» — переспросила, снимая и обруч, и следом покров с головы. «В тебе совершенно неожиданным образом проснулась тяга к собственничеству», — пояснили мне и добавили. «Нежная моя, еще раз, это моя спальня. Но меня также вполне устроит определение наше». Выслушав все это, я тяжело вздохнула и устало сообщила. «Сейчас будет скандал». «Какой?» — лениво поинтересовался император Арейден. «Грандиозный», — заявила уровень предполагаемого разбирательства. «Есть предположение, что без битья посуды не обойтись». Кесарь отреагировал усмешкой, затем движение руки, и возле меня возник столик с одной единственной пустой тарелкой посередине. «Достаточно», — усмехнувшись, произнес кесарь. «Вы определенно недооцениваете масштаб моего праведного гнева», — расстегивая платье, сообщила я. Возле первой тарелки возникла вторая. Всего одна вторая тарелка. Меня действительно самым наглым образом недооценивали. Со стороны великого и бессмертного раздался смех, а затем тарелок стало три. Мне бы хотелось это прокомментировать, но в этот самый момент я волосами запуталась в пуговках. И в общем и целом поняла, почему светлые леди носят волосы исключительно туго заплетенными. В ином случае наряд превращался в ловушку для прядей. Ни слова не говоря, кесарь отставил бокал на пол, гибким движением поднялся, мгновенно оказался рядом и, встав позади меня, начал осторожно освобождать мои волосы. Молча. Прядь за прядью, столь аккуратно, что мне ни секунды не было больно. А затем, перекинув все волосы мне наперед, расстегнул верхнее платье и отбросил сверкающую паутинку материи в стороны. «Руки подними, нежная моя!» Я без слов последовала приказу, но когда с меня стягивали ткань, неожиданно подумала. Ведь можно было ее просто трансформировать в лепестки роз, как, к примеру, вчера кесарь поступил с моим банным халатом. «Невозможно», — лишив меня и второго платья, сообщил император. «Ткань твоих нарядов защищена от магического вмешательства». «Почему?» Действительно интересно стало. Ладонь кесаря скользнула на мой живот, рывком прижала меня к сильному телу Пресветлого и у виска прозвучала насмешливым шепотом. «Чтобы ни у кого не возникло соблазна увидеть то, что принадлежит мне». И отпустив меня, император легко прошел обратно к постели, упал на нее, не отрывая от меня издевательски заинтересованного взгляда, и вновь, взяв бокал с вином, милостиво дозволил. «Начинай». «Знаете, меня настораживает ваш энтузиазм», — нервно заметила я. «Он вполне объясним, нежная моя», — кесарь загадочно улыбнулся и, сделав глоток вина, пояснил. «Видишь ли, мне никогда не закатывали скандалов, тем более с битьем посуды. Тарелок достаточно?» Скептически глянув на три несчастных предмета посуды, возмущенно сказала. «Подобное количество оскорбительно и, несомненно, не позволит выразить степень моего гнева». «Как пожелаешь, нежная моя», — улыбнулся император. И тарелок стало больше раз в десять. Теперь они лежали на столе тремя готовыми к скандалу стопками. Я посмотрела на кесаря. Кесарь с загадочной полуулыбкой продолжил смотреть на меня. Необходимость начать дебош на основании праведного гнева напрягала не меньше, чем энтузиазм нашего бессмертного. Посмотрела на тарелки, затем на пол. Мелькнула мысль, что могу пораниться осколками. «Не можешь, я же здесь». Кесарь, как и всегда, не стесняясь даже для вида, продемонстрировал, что мои мысли для него — открытая книга. Не став даже комментировать, император молча сделал глоток вина, не отрывая от меня взгляда и продолжая загадочно улыбаться. Мой взгляд вдруг как-то сместился с его лица на обнаженную грудь, что привело к мыслям о постели и, как следствие, к началу скандала. «Я требую отдельную спальню», — решительно заявила я.
«Требуешь?»
Насмешливо переспросили у меня. Я посмотрела на императора на тарелке. Сходила за стулом, скрежеща его железными ножками по полу, подтащила к столику с посудой, поставила, влезла на него, взяла первую тарелку, придержала параллельно полу, посмотрела на продолжающего с насмешкой следить за мной кесаря и разжала пальцы. С грохотом упав на пол, тарелка разлетелась на сотни мелких осколков. Не могу сказать, чтобы наш великий и бессмертный хоть как-то убоялся, но мне определенно стало, во-первых, легче, а во-вторых, я ощутила вкус к подобного рода эмоциональным выплескам. И, схватив следующую тарелку, сообщила: «Вы предоставите мне отдельную спальню». Тарелка полетела вниз, звон разбитой посуды заполнил все пространство. «Прекратите кормить чуть ли не с рук, позоря тем самым перед матерью!» Еще одна разбитая тарелка. Я посмотрела на осколки, думая, что этого явно недостаточно, и разбила еще одну тарелку для придания большей весомости моим требованиям. После чего с вызовом посмотрела на кесаря. Кесарь улыбался самым коварным образом, явно получая огромное удовольствие от происходящего. Удовольствие длилось секунд 15, но затем взгляд Пресветлого медленно потемнел, глаза сузились, улыбка превратилась в ужасающе ласковую, и император произнес пугающим тоном: «Моя нежная девочка влезла куда не следует». Говоря откровенно, в прежние времена я испугалась бы до дрожи вот этой его улыбки, после которой обычно сгорали айсиры, разрушались княжества и умирали даже не десятки, сотни людей. Но гоблин раздери, мы не в Этлоне. Время панического ужаса для меня прошло, и потому я бесстрашно переспросила: «Куда не следует?» И, вскинув подбородок, возмущенно выговорила: «Мой кесарь, я полагаю, нам следует с самого начала расставить приоритеты, и начнем с того, что это на весь год моя империя». По лицу великого Рейдена прочесть что-либо было совершенно невозможно, но мне очень не понравился блеск, появившийся в его глазах. Впрочем, такая мелочь никак не могла отвлечь меня от набирающего обороты разбирательства. «Напомню, изначально мы говорили о моем положении управляющего, что меня вполне устроило бы, но вы самым возмутительным образом пожелали протащить в этот мир не только воспитанный по вашему образу и подобию ценный кадр, но еще и бредовую идею о сохранении нашего бредового брака». Убийственно ласковая улыбка кесаря померкла. Я же возмущенно продолжила: «Пусть так. В храме матери-прародительницы я дала слово исполнить свой долг, и я его исполняю, продолжая и далее изображать вашу гоблинскую жену. Нет, я не жалуюсь, в конце концов, в храме меня за язык никто не тянул. Опустим тот факт, что у меня просто не было выбора. В любом случае, слово я дала, и поэтому не возражала, даже когда вы заявили о продолжении существования нашего брака и в Ародорасе. В итоге это даже облегчает мою задачу. Но, мой кесарь, если уж вы представили меня всей империи как свою пресветлую супругу, то потрудитесь следовать вами же избранной тактике и ведите себя со мной соответственно моему статусу пресветлой императрицы». Глубокий вдох и переход к требованиям. «Я требую отдельную спальню. Требую нормальные условия для нормальной деятельности по восстановлению вашей империи. Требую, чтобы в следующее мое посещение столицы или любого прочего населенного пункта передо мной не бежал отряд ваших гоблинских светлых, стремительно убирая все, что может оскорбить взгляд пресветлой императрицы. И никаких влезло куда не следует. Повторюсь, это моя империя сроком ровно на год, и я буду вникать во все, что посчитаю нужным, от борделей до традиций супружеского бытия эларов». И на этом я выдохлась, но была готова дать отпор при любой попытке возражения, потому что была права абсолютно и полностью. Кесарь выслушал меня молча, перевел взгляд на бокал с вином, покрутил его в пальцах, отрешенно наблюдая за игрой света на рубиновой жидкости. Затем вновь посмотрел на меня и ледяным тоном произнес: «Нет». Я пошатнулась прямо на том стуле, где продолжала стоять. «Просто нет? Одно проклятое категоричное нет?» «Да вы издеваетесь!» — сорвалась я на крик. Слегка поморщившись, император поступил странным образом. Щелчок пальцами, и перед ним появилось нечто, с моей позиции напоминающее дымчатый полукруг, посмотрев в который, кесарь произнес неожиданное: «Ты Харс». И я застыла. А там из этого крохотного переговорного портала раздалось: «Но, Чар,
Хочешь узнать, где шлялась твоя кровожадная?»
И в подробностях. Наверное, в этот миг у меня перестало биться сердце в ожидании того, что может сказать дракон. Не сказал. Ничего не сказал, в смысле, я не услышала ни слова, ни единого. Но вот Кесарь информацию получил совершенно точно. Портал частично закрывал его лицо от меня, но медленно сужающиеся глаза я видела. В следующее мгновение портал исчез с тихим хлопком. Император Эрадораса перевел мрачный взгляд на меня и произнес:
«Зачатие от поцелуя? Демонстрация низменной страсти? Твоя магия?»
Последнее было произнесено совершенно жутко, угрожающе даже.
«И столь содержательная беседа с темным».
Холодный взгляд стал ледяным. «Что ж», — Кесарь медленно поднес бокал к губам, сделал глоток. «Мы начнем с наименее травмирующего твою психику, нежная моя. Видишь тарелки?» Естественно, я их видела краем зрения, но тяжело дыша почему-то побоялась посмотреть на них конкретно. «А теперь призови свою магию и попробуй опрокинуть на пол хотя бы одну из них», — последовал приказ. «Зачем?» Но объяснять мне никто ничего не собирался. Стараясь сохранять спокойствие, я посмотрела на тарелки, протянула руку и попыталась призвать магию. И она отозвалась. Ветром за стеклами, энергией в крови и дикой, выворачивающей кости болью в руке. Я закричала. Мгновенно сбросила заклинание, прижала руку к себе, сдерживая желание баюкать ее как ребенка, лишь бы стало хоть немного легче. Но боль отступала медленно. По ощущениям, словно в мою руку вцепился зверь, который нехотя и неторопливо сейчас разжимал челюсти.
«Я говорил о боли, сопровождающей любую попытку использовать магию в твоем мире», — холодно произнес Кесарь. «Но ты, как и всегда, слушаешь, не слыша, нежная моя. В Эрадорасе я прибегнул к использованию твоей магии дважды, во время оживления детей этого мира и во время обучения тебя языку. Оба раза ты испытала болевой шок, но выводов так и не сделала. Прискорбно».
Это действительно было прискорбным, особенно если учесть, что у меня имелись все исходные данные для логичного вывода. Но пугало не это. Гоблинам магию я всегда обходилась без нее, так что это не проблема. Проблема сейчас была в другом. Мы начнем с наименее травмирующего твою психику, нежная моя. И если вот это вот было наименее травмирующим, то уже было страшно представить, что будет дальше. Несомненно, считавший все мои мысли Кесарь улыбнулся, а затем рывком поднялся с кровати. Отставил бокал и, медленно, не отрывая взгляда, направился ко мне, совершенно игнорируя тот факт, что весь пол был усеян осколками битой посуды, жалобно заскрипевшими под его босыми ногами, потому что даже босиком Кесарь не оставлял осколкам и шанса на выживание. Да что там осколком? Он никому ничего не оставлял.
«Рад, что ты понимаешь это, нежная моя», — приблизившись вплотную, произнес император.
Я стояла на стуле, испытывая от этого жуткую неловкость. Великий Арейден, подойдя, все равно превосходил меня в росте, как, впрочем, и во всем остальном.
«Я мужчина», — насмешливо произнес он. «Я априори должен превосходить тебя во всем».
Продолжая прижимать к себе все еще ноющую руку, но уже в новом каком-то защитном жесте нервно заметила: «А я ваша ученица на недобровольных началах, и, исходя из исторического опыта, у меня есть все шансы превзойти вас в будущем».
Издевательски протянул он. «Надеешься стать ростом выше меня?»
Диалог стремительно терял логичность. «Ростом нет, это физически невозможно, но...» начала было я. И замолчала под ироничным взглядом императора. Потому что превзойти его во всем остальном было так же невозможно чисто физически. У меня просто не было в распоряжении 300 лишних лет. И воспоминание об этом заставило четко осознать, кто стоит сейчас передо мной. О, великий белый дух!
«Приятно, когда жена относится к тебе как к Богу», уже откровенно издеваясь, произнес Кесарь.
А затем, глядя мне в глаза, продолжил:
«Нежная моя, помимо отдельной спальни и показного уважения со стороны супруга, светлые леди обладают также абсолютными ограничениями в свободе передвижения, обязанностью рожать детей и полным запретом на демонстрацию собственного мнения в любом из аспектов жизни». Он протянул ладонь, коснулся моей щеки, двинув большой палец ниже, тронул губы, и издевательским шепотом поинтересовался. «Желаешь испытать все прелести светлой супружеской жизни?»
«Нет», — поспешно ответила я, искренне надеясь, что после моего ответа кесарь уберет свои руки. Не убрал. И, продолжая собственнически гладить по щеке, окончательно добил задумчивым.
«Давай рассмотрим ситуацию с моей стороны, нежная моя. Итак, у меня есть моя империя, которую я сумел вернуть за несколько часов. Феноменальная даже по меркам Эрадораса сила, неограниченные ресурсы времени и нежная, строптивая, до крайности притягательная жена. Жена, которую я в полном праве запереть в своем дворце, раз и навсегда лишив ее возможности демонстрировать кому бы то ни было блеск своих распущенных волос».
Внезапно я поняла, что демонстрация моего вне эрадарского происхождения разгневала кесаря именно тем, что я сняла покров с головы.
Судя по ледяному взгляду супруга, поняла верно. «И в следующий раз, нежная моя», — мрачно глядя на меня, продолжил император. «Когда ты решишься поднять вопрос об условиях работы, отдельной спальне и прочих мелочах, настоятельно советую подумать о вероятности утратить возможность участия в политической жизни моего государства, обретя взамен полный набор прав и обязанностей истинной светлой леди». Он убрал руку от моего лица. Судорожно вздохнув, тихо напомнила.
«У нас договор».
«Да», — спокойно подтвердил кесарь. «Потрудись вспомнить условия». «Но если ты возродишь мою страну, способная моя, и пожелаешь вернуться, обещаю, я открою для тебя путь в рассветный мир». Практически дословно вспомнила я. И со всей очевидностью поняла пренеприятное. «Если ты возродишь мою страну. А если меня запрут на весь этот год, условия выполнить я, естественно, не смогу, и весь договор катится к серым гоблинам». То есть, да, это было поражение. Абсолютное, полное и безоговорочное. И как полностью проигравшие, мне сейчас, вероятно, следовало впасть в истерику, отчаяние и осознание случившейся трагедии. Ну или как минимум порыдать в подушку, совмещая истерику с мольбами и просьбами не отстранять меня от государственных дел и надеяться при этом на милость кесаря. Одна проблема. Я лично ко всем дохлым гоблинам сдаваться не собиралась. Никогда и никак. А потому вдох-выдох, вздернутый подбородок, лучезарная улыбка и невозмутимая. Какой познавательный скандал у нас вышел. Обязательно повторим в будущем с моими гневными высказываниями и, по возможности, без ваших настоятельных рекомендаций. Что на ужин? Усмехнувшись, кесарь молча подал мне руку, но еще до того, как я спустилась со стула, все осколки от разбитой посуды превратились в белоснежные розовые лепестки. И это при том, что мне они никакого вреда причинить не могли, я все еще оставалась в туфельках. В совершенном молчании супруг проводил меня к столику, галантно пододвинул стул, едва я села, и, устроившись напротив, произнес. «Адрес слаб и склонен к пьянству. Ничего путного из него не вышло, как из соправителя, и не выйдет, как из союзника». Попутно с этим кесарь демонстративно положил на мою тарелку несколько кусочков белой рыбы под пряным оранжевым соусом и протянул ломтик черного хлеба. Безропотно взяла хлеб, ни единым жестом не возразила против наполнения моей тарелки и, приступая к трапезе, заметила. Те, кого окружающие не воспринимают иначе, чем полное ничтожество, обычно крайне высокого мнения о себе. На адреса махнула рукой его собственная семья, он очень нуждается хотя бы в иллюзии своего величия. Поверьте, из него выйдет прекрасный союзник. Возражать кесарь не стал, последовав моему примеру и приступив к ужину. Я же, анализируя все произошедшее, постаралась ровным тоном задать взволновавший вопрос. «Магия, я так понимаю, мою вы поглощаете?» Не отвечая на данный вопрос, император сообщил. «Первые годы в рассветном мире мое тело пронизывало дикой болью. Я полагал, причина тому многочисленные ранения. Но раны затягивались, восстановилось даже зрение, боль не уходила. В достаточной степени она ослабла лишь раз, когда я потерял много крови».
«Магия крови», — догадалась я. «Магия вашего рода содержится в крови».
Он кивнул, вновь возвращаясь к еде. Я же вновь вернулась к озвученному мной вопросу. «Мою магию вы поглощаете?» «Нежная моя, ты достаточно умна, чтобы сделать правильные выводы».
Я сделала. сделав нервно, посмотрела на постель и совершенно отчетливо поняла. То есть каждую ночь, совершенно не стесняющий себя одеждой кесарь, в довершение ко всему, еще и абсолютно не стесняясь, целует меня. Тут мне вспомнился Аршхан, и я со всей очевидностью решила. Или целует, или трогает за голую грудь. И нет ничего удивительного, что желание иметь отдельную спальню и, соответственно, кровать усилилось раз в 100. Быстрый взгляд на кесаря, и я поняла, озвучивать не буду. «Напрасно», — насмешливо произнес император. Но так как я упорно молчала, делая вид, что занята только ужином, великий Рейден продолжил.
«Твое второе предположение показалось мне вполне заманчивым, нежная моя.
В этот момент я решила надеть платье на ночь. А, впрочем, какой смысл мелочиться, надену 3 или 4. Интересно, если надеть 5, смогу ли я приковылять из гардеробной в спальню?»
«Сомневаюсь»,
— заметно пытаясь сдержать смех, сообщил император. «Что ж, обойдусь 3 платьями и парочкой комплектов нижнего белья. 3-ой. Надену комплектов 7-8 или 9.
«Скромная моя, учитывая текущую тенденцию, через несколько секунд ты отправишься просить доспехи у стражей», — откровенно насмехаясь, произнес кесарь.
«Точно, доспехи, как я раньше не подумала. Они должны быть защищены от магии. И, возможно, если повезет, я смогу найти даже забрало».
«Одна маленькая проблема, нежная моя», — приступая к нарезанию какой-то красной рыбы на собственной тарелке, проговорил кесарь. «Без моего скромного и, к слову, вполне целомудренного поцелуя на ночь, утром ты рискуешь проснуться от невыносимой, изматывающей, выворачивающей мышцы боли, открывая ротик». Да он сам приоткрылся от ужаса, чем и воспользовался пресветлый император, в очередной раз нарушив все устои и правила собственного мира, чтобы, потакая своим низменным страстям, покормить пресветлую императрицу.
«Знаете, это все же возмутительно», — нервно жуя сообщила кесарю.
«Полагаешь?» Следующий кусочек он съел сам, тщательно прожевав вначале. «На мой взгляд, приготовлено вполне недурственно, но если ты осталась недовольна, прикажу казнить повара».
«Не надо!» — испуганно вскрикнула я. А после, вспомнив, что все мои мысли тут не секрет, соответственно, надо мной банально поизмывались, раздраженно заметила. «Знаете, нельзя быть столь кровожадным».
«Ты совершенно права, нежная моя», — с улыбкой подтвердил кесарь и добавил. «К слову, ты, Харс, с тобой полностью согласен».
«Я бы покраснела, может быть, не будь я наследной принцессой Айтлона, со всем вытекающим из этого опытом способствование исчезновению людей с моей дороги. А так даже оправдываться не стала, лишь заметила. Я в любом случае не стала бы его убивать».
«Правда?» — иронично-насмешливо поинтересовался император.
«Конечно», — глядя на супруга большими честными глазами, заверила я. «Я действительно никого и никогда не убиваю, я же не кесарь. У меня для подобных целей всегда были специальные люди, а теперь вот будут нелюди».
«Нежная моя, ты восхитительна», — произнес император.
Мило улыбнувшись в ответ на комплимент, я перешла к действительно важным вещам. «Мне бы хотелось завтра посетить Лунный дворец, без приглашения и оповещения пресветлого Элатена Ларвейна». Задумчивый взгляд серо-льдистых глаз и категоричное «я сам». Позволив себе не согласиться с супругом, сообщила. «Мне нужна показательная, обоснованная и справедливая казнь, мой кесарь, а не убийство по причине того, что у вас настроение дурное».
«Нежная моя», —
предостережение в голосе отчетливо ощущалось. Выдав обворожительную улыбку, честно сообщила. «Мой кесарь, как имеющая многолетний опыт общения с вами в качестве вашей подчиненной, со всей ответственностью заявляю, каждый раз при убийстве вами кого бы то ни было, мы все были искренне убеждены, что вы совершили это исключительно по причинам отвратительного расположения духа». Глаза императора Иродораса яростно сузились, но оспаривать факт пресветлый не стал. Пользуясь его молчанием, я продолжила. «Да, я поняла, что сегодня он первым посланием определил во мне человека, а вторым пытался убить. Но будем откровенны, кто знает об этом, кроме нас с вами?» Император медленно вернулся к трапезе. Я же, наколов на вилку очередной кусок рыбы, поднесла ко рту и заметила. «Поступим опрометчиво, и вам придется казнить всех остальных владельцев раритетной архитектурной рухляди. а это в условиях планирования завоевания соседней державы не слишком практично. Я съела рыбу, ощущая себя просто превосходно от того, что хоть в малейшем, хоть немного, хоть по сущей мелочи, нотки уела кесаря. Понимающе протянул император. «Ну, если это бальзам на твое пострадавшее во время грандиозного скандала самолюбие, то кто я такой, чтобы лишать любимую жену утешения?» Опытным путем выяснилось, что рыба съелась не вся. Она частично в горле застряла. И пока я надсадно кашляла, кесарь, обойдя стол, любезно похлопал меня по спине. Затем протянул стакан с водой и издевательски поинтересовался.
«Полегчало?»
Я ответить ничего не успела, как он вопросительно добавил. «Или, может, все же казнить повара?» Резко прекратив откашливаться, я выдохнула. «Вы чудовище!»
«Ты изумительно!» — улыбнулся кесарь,
возвращаясь на свое место. Неожиданно раздался стук в двери. Я, заметившая, что никаких привлекающих внимания звуков тут принято не было, удивленно обернулась, посмотрела на дверь, потом вопросительно на императора. Кесарю, благодаря его положению, даже оборачиваться не пришлось. Он лишь молча изучал дверь взглядом. Затем встал. Гордый, полный грации, склонного к массовым убийствам хищника походкой, подошел к двери, распахнул, придерживая створку так, чтобы стоящий за ней никоим образом не мог лицезреть меня, и молча воззрился на посетителя. «Покорно прошу простить мое вторжение, Пресветлый Император», — раздался голос Адагара. «Но я предположил, что Пресветлая Императрица пожелает дать ответ тотчас же». «О да, я желала. Я даже подскочила с места, с трудом сдержавшись от того, чтобы не подбежать к Адагару и не забрать послание лично, но поостереглась реакции кесаря». Властитель Эрадораса взял свиток сам, молча развернул, прочел и произнес. «Можешь подойти, нежная моя», после чего закрыл дверь перед носом главы моей канцелярии. Но это были мелочи. Стремительно подбежав, я схватила свиток, развернула и прочла. «Я ваш». И подпись «Адрес принц мрака». «А вот и первая ласточка», — торжествующе воскликнула я. В этот момент в дверь постучали снова. Император приоткрыл ее, опять же скрывая меня от взора посетителя, и взял второй свиток. Развернул, прочел, протянул мне. В свитке значилось: «Прекраснейшая Пресветлая Императрица, готов обсудить условия, Акьяр». А вот ласточка номер два, склонна к изменам, основываясь на собственном опыте, заметила я. И тут же поинтересовалась: «Где я могу взять пищи и принадлежности?» Кесарь молча открыл портал, куда прошел сам, все в том же полуодетом виде, вернулся с пером и бумагой, молча протянул мне. А затем величественно удалился завершать ужин, в то время как я, используя столик, выделенный для посуды во время скандала, торопливо писала ответ адресу. Нет, ставку я определенно делала на Акьяра, но, боюсь, без адреса мне с принцем ночного ужаса ничего не светило. Написав, что готова к встрече, запечатала послание и обернулась к кесарю. Он не отреагировал даже жестом, но дверь открылась, и вошла одна из рабынь с маленьким подносом для корреспонденции в руках. Я положила свиток на него, рабыня поклонилась и вышла. А я и масса вопросов остались.
«И какие же у тебя вопросы?» — поинтересовался кесарь.
«Завтра», — устало ответила я, — «все завтра». Просто сил больше не осталось вообще. Ни капли. Хотелось рухнуть где-нибудь, и желательно в доспехах с забралом, или двумя забралами, а лучше тремя.
«Мне следует еще раз напомнить, что тебя ожидает в случае возвращения магии», — отстраненно поинтересовался кесарь.
Что я могла сказать на это? Для разнообразия позволила себе мудрое высказывание. «Боль — естественная часть жизни. Тот, кто бежит от нее, слаб. Преодолевающий обретает силу. Вам ли не знать об этом?» Властитель Эрадораса ничего не ответил. Я же посмотрела на постель, на кесаря, встала и решительно пошла надевать несколько платьев, а заодно и попробовать поискать доспехи. До двери не дошла, кажется.